Артур Конан Дойл. Рейгетские помещики. Перевод Анны Репиной. Читает Александр Абрамович. Прошло немало времени, прежде чем здоровье моего друга, мистера Шерлока Холмса, вполне поправилось после его напряженной деятельности весной 1887 года. Вопрос о нидерландско-суматорской кампании и колоссальных планах барона Мопертюи еще слишком жив в памяти публики и слишком интимно связан с политическими и финансовыми вопросами для того, чтобы касаться его в этих очерках. Однако следствием его, косвенным образом, было появление странной, сложной задачи, разрешение которой дало моему другу возможность ввести новое оружие в число употреблявшихся им во время его продолжительной борьбы с преступлениями. В моих заметках упоминается, что 14 апреля я получил телеграмму из Лиона, извещавшую меня, что Холмс лежит больной в гостинице «Дюлон». Спустя сутки я уже стоял у его постели и с облегчением убедился, что симптомы его болезни не представляли ничего опасного. Однако тянувшееся больше двух месяцев расследование, в течение которого он работал по 15 часов в день, а случалось и несколько суток подряд, сказалось даже на его железном организме. Блистательная победа, увенчавшая его труды, не спасла его от упадка сил после такого предельного нервного напряжения. И в то время, как его имя гремело по всей Европе, а комната была буквально по колено завалена поздравительными телеграммами, я нашел его здесь, во власти жесточайшей хандры. Даже сознание, что он одержал успех там, где не справилась полиция трех стран, и обвел вокруг пальца самого искушенного мошенника в Европе, не могло победить овладевшего им безразличие. Три дня спустя мы вернулись вместе на Бейкер-стрит, но мой друг явно нуждался в перемене обстановки. Да и меня соблазняла мысль выбраться в эту весеннюю пору на недельку в деревню. Мой старинный приятель, полковник Хейтер, который был моим пациентом в Афганистане, а теперь снял дом поблизости от городка Рейгет в графстве Суррей, часто приглашал меня к себе погостить. В последний раз он сказал, что был бы рад оказать гостеприимство и моему другу. Я повел речь издали, но когда Холмс узнал, что нас приглашают в дом с холостяцкими порядками и что ему будет предоставлена полная свобода, он согласился с моим планом, и через неделю после нашего возвращения из Лиона полковник уже принимал нас у себя. Хейтер был человек очень приятный и бывалый, объездивший чуть ли не весь свет, и скоро обнаружилось, как я и ожидал, что у них с Холмсом много общего. В день нашего приезда вечером мы от обедов сидели в оружейной полковника. Холмс растянулся на диване, а мы с Хейтером рассматривали небольшую коллекцию огнестрельного оружия. «Да, кстати», — вдруг сказал наш хозяин, — «я возьму с собой наверх один из этих пистолетов на случай тревоги».
«Тревоги?» — воскликнул я.
«Тут у нас недавно случилось происшествие, перепугавшее всю округу. В прошлый понедельник ограбили дом старого Эктона, одного из самых богатых здешних помещиков. Убыток причинен небольшой, но воры до сих пор на свободе».
«И что же, воры не оставили и следов?» — спросил Холмс, насторожив слух.
«Никаких. Но это мелкое дело. Обычное местное преступление, слишком незначительное, чтобы заинтересовать вас, мистер Холмс, после того громкого международного дела». Холмс ответил на комплимент небрежным жестом, но по его улыбке было заметно, что он польщен.
«Ничего примечательного?»
«По-моему, ничего. Воры обыскали библиотеку, и право же, добыча не стоила затраченных ими трудов. Все в комнате было перевернуто вверх дном, ящики столов взломаны, нижние шкафы перерыты, а вся-то пропажа — томик переводов Гомера —
Два золоченых подсвечника, пресс-папье из слоновой кости, маленький дубовый барометр да клубок бечевки. «Что за удивительный набор!» — воскликнул я. «О, воры, видимо, схватили все, что им попалось под руку!»
Холмс хмыкнул со своего дивана. «Полиция графства должна бы кое-что извлечь из этого. Ведь совершенно очевидно, что...» Но я предостерегающе поднял палец. «Вы приехали сюда отдыхать, друг мой. Ради бога, не принимайтесь за новую задачу, пока не окрепли ваши нервы».
Холмс посмотрел на полковника с комическим смирением и пожал плечами, после чего беседа повернула в более спокойное русло. Однако судьбе было угодно, чтобы все мои старания уберечь друга пропали даром, ибо на следующее утро это дело вторглось в нашу жизнь таким образом, что было невозможно остаться в стороне, и наше пребывание в деревне приняло неожиданный для всех нас оборот. Мы сидели за завтраком, когда к нам ворвался дворецкий, забыв о всякой пристойности, и выпалил, задыхаясь:
«Вы слышали новость, сэр? У Каннингенов, сэр!»
«Опять ограбление!» — вскричал полковник, и его рука с чашкой кофе застыла в воздухе.
«Убийство!»
Полковник присвистнул.
«Бог мой!» — промолвил он. «Кто убит? Мировой судья или его сын?»
«Ни тот, ни другой, сэр. Убит Уильям, кучер. Пуля угодила прямо в сердце».
«Кто в него стрелял?»
«Вор, сэр. Убил кучера наповал и был таков. Он успел добраться только до окна кладовой. Тут Уильям и бросился на него и нашел свою смерть, спасая добро хозяина».
«Когда это случилось?»
«Вчера, сэр, около полуночи».
«А, в таком случае мы заглянем туда попозже», — сказал полковник, невозмутимо принимаясь за прерванный завтрак.
«Скверное дело», — добавил он, когда дворецкий ушел. «Старый Каннингем — самый влиятельный сквайр в наших местах и очень почтенный человек. Это его сразит. Уильям служил ему много лет, он был очень хорошим работником. Очевидно, это те же негодяи, что побывали у Эктона.
И похитили ту чрезвычайно любопытную коллекцию?»
«Именно».
«Хе. Возможно, окажется, что дело не стоит выеденного яйца, и тем не менее, на первый взгляд, это немного странно, не так ли? Следовало бы ожидать, что шайка грабителей, действующая в провинции, будет менять места своих налетов, а не совершать две кражи со взломом в соседних усадьбах в течение нескольких дней. Когда вчера вечером вы говорили о мерах предосторожности, помнится, мне пришло в голову, что вор или воры выбрали бы эту округу самой последней во всей Англии. Из чего следует, что мне надо еще многому учиться.
Я думаю, это был кто-то из местных. Понятно, что его привлекли именно эти усадьбы. В здешних краях они самые крупные.
И самые богатые.
Должны были быть. Но Эктон и Каннингемы уже несколько лет ведут тяжбу, которая высосала кровь из обоих, мне думается. Старый Эктон возбудил иск на половину имения Каннингемов, и адвокаты изрядно нажились на этом деле.
«Если это местный вор, изловить его не составит большого труда. Не волнуйтесь, Ватсон, я не собираюсь вмешиваться».
«Инспектор Форестер, сэр!»
— возвестил дворецкий, распахивая двери. В комнату вошел полицейский сыщик. Быстрый молодой человек с живым, энергичным лицом.
«Доброе утро, полковник! Надеюсь, я не помешал, но нам стало известно, что мистер Холмс с Бейкер-стрит находится у вас».
Полковник жестом указал на моего друга, и инспектор поклонился.
«Мы думали, что, возможно, вы пожелаете принять участие, мистер Холмс.
Судьба против вас, Ватсон. Мы как раз беседовали об этом деле, инспектор, когда вы пришли. Может быть, вы познакомите нас с некоторыми подробностями?»
Когда он откинулся на стуле в знакомой мне позе, я понял, что все мои надежды рухнули.
Нам не за что было ухватиться в деле с ограблением Эктона. Но здесь достаточно материала, чтобы начать расследование, и мы не сомневаемся, что в обоих случаях действовало одно и то же лицо. Взломщика видели?
Да, сэр. Но он умчался быстрее оленя, как только прогремел выстрел, убивший несчастного Уильяма Кервана. Мистер Кеннингем видел его из окна своей спальни, а мистер Алек Кеннингем видел его с черной лестницы. Тревога поднялась без четверти 12. Мистер Кеннингем только что лег спать, а мистер Алек в халате курил трубку. Они оба слышали, как Уильям, кучер, звал на помощь, и мистер Алек бросился вниз посмотреть, что случилось. Входная дверь была раскрыта, и когда он сбежал по черной лестнице, то увидел перед домом двух мужчин, схватившихся друг с другом. Один из них выстрелил, другой упал, и убийца кинулся прочь, прямо по саду, пролез через живую изгородь и исчез. Мистер Кеннингем из окна своей спальни видел, как он выскочил на дорогу, но тут же потерял его из виду. Мистер Алек задержался посмотреть, нельзя ли помочь раненому, и таким образом злодей успел скрыться. Нам известно только, что это был человек среднего роста, в чем-то темном. Другими приметами мы не располагаем, но мы ведем усиленные розыски, и если преступник — человек нездешний, он скоро будет найден.
А что там делал этот Уильям? Он что-нибудь сказал перед смертью?
Ни слова. Уильям жил в сторожке со своей матерью. Он был преданный слуга, и мы предполагаем, что он подошел к дому с намерением проверить, все ли благополучно. И это и понятно. Кража у Эктона заставила всех быть начеку. Грабитель, видимо, только что открыл дверь, замок был взломан, как Уильям набросился на него.
А Уильям ничего не сказал своей матери перед уходом.
Она очень стара и глуха, и ничего не удалось у нее выяснить. Горе почти лишило ее рассудка, но я подозреваю, что она всегда была туповата. Однако есть одна очень важная улика. Взгляните.
Он вынул из своего блокнота клочок бумаги и расправил его на колени. Это было найдено у мертвого Уильяма в руке, зажат между большим и указательным пальцами. Обратите внимание, что указанное здесь время в точности совпадает со временем, когда бедняга встретил свою судьбу. Не то убийца пытался вырвать у него записку, не то он вырвал ее у убийцы. Написанное наводит на мысль, что кого-то приглашали на свидание.
Холмс взял обрывок бумаги и прочел. «Без четверти 12 узнаете то, что может...»
«Если это действительно так, — продолжал инспектор, — то напрашивается весьма вероятное предположение, что этот Уильям Керван, несмотря на свою репутацию честного человека, мог быть заодно с вором. Они могли встретиться в условленном месте, вдвоем взломать дверь, после чего между ними вспыхнула ссора.
Этот документ представляет чрезвычайный интерес», — произнес Холмс, изучая обрывок с самым сосредоточенным вниманием. «Дело куда тоньше, чем я думал».
Он обхватил руками голову, а инспектор с улыбкой наблюдал, какое действие произвел его рассказ на прославленного лондонского специалиста.
«Ваши последние замечания», — сказал Холмс немного погодя, «о том, что взломщик, возможно, был в сговоре со слугой, и что это записка одного к другому, в которой назначена встреча, остроумно и не лишено правдоподобия. Однако этот документ раскрывает...»
Он опять обхватил голову руками и несколько минут просидел молча, весь уйдя в свои мысли. Когда он поднял лицо, я с удивлением увидел, что щеки его порозовели, а глаза блестят, как до болезни. Он вскочил на ноги с прежней своей энергией.
«Вот что! Я хотел бы бегло осмотреть место, где было совершено убийство. С вашего позволения, полковник, я покину моего друга Ватсона и вас и прогуляюсь вместе с инспектором, чтобы проверить правильность моих догадок. Я вернусь через полчаса».
Прошло полтора часа, и вернулся инспектор один.
«Мистер Холмс ходит взад и вперед по полю. Он хочет, чтобы мы вчетвером отправились в усадьбу».
«К мистеру Кеннингему?»
«Да, сэр».
«Зачем?»
Инспектор пожал плечами. «Это мне не совсем ясно, сэр. Между нами говоря, мне кажется, что мистер Холмс еще не совсем выздоровел после болезни. Он ведет себя очень странно. Я бы сказал, он немного не в себе».
«Думаю, что не стоит беспокоиться», — заметил я. «Я не раз убеждался, что в его так называемом безумии есть метод».
«Скорее, в его методе есть безумие», — пробормотал инспектор. «Однако он горит нетерпением, и если вы готовы, полковник, то давайте лучше пойдем».
Холмс расхаживал взад и вперед по полю, низко опустив голову и засунув руки в карманы.
«Дело становится все интересней. Ватсон, наша поездка в деревню определенно удалась. Я провел восхитительное утро».
«Вы были на месте преступления, как я догадываюсь?» — спросил полковник.
«Да, мы с инспектором сделали небольшую разведку».
«И с успехом?»
«Да, мы видели прелюбопытнейшие вещи. По дороге я обо всем вам расскажу. Прежде всего, мы осмотрели тело бедняги. Он в самом деле умер от револьверной раны».
«А вы в этом сомневались?»
«Все надо проверить. Мы не зря совершили свой обход. Потом мы беседовали с мистером Кеннингеном и его сыном, и они смогли точно указать место, где преступник, убегая, пролез сквозь изгородь. И это было в высшей степени любопытно».
«Несомненно».
«Потом мы заглянули к матери несчастного Уильяма. От нее, однако, мы не смогли добиться толку. Она очень стара и слаба».
«И к какому же результату привело вас ваше исследование?»
«К убеждению в том, что это весьма необычное преступление. Может быть, наш теперешний визит прольет на него немного света. Я полагаю, инспектор, мы с вами единодушны в том, что этот клочок бумаги в руке убитого, на котором записано точное время его смерти, имеет огромнейшее значение».
«Он должен дать ключ, мистер Холмс».
«Он дает ключ. Кто бы ни писал записку, это был человек, поднявший Уильяма Кервана с постели в этот час. Но где же другая часть?»
«Я тщательно обыскал землю и не нашел», — сказал инспектор.
«Записку из руки Уильяма вырвали. Почему же она была так кому-то необходима?» «Да потому, что она его уличала. И что он должен был с ней сделать? Сунуть в карман, по всей вероятности, не заметив, что уголок остался зажатым в пальцах у трупа. Если бы мы нашли недостающую часть, мы бы очень легко распутали дело».
«Да, но как нам залезть в карман к преступнику, если мы не поймали самого преступника?»
«Да-да, над этим стоит поломать голову. Затем вот еще что. Эту записку кто-то принес Уильяму. Конечно, не тот, кто ее писал. Ему проще было бы тогда все передать на словах. Кто же принес записку? Или она пришла по почте?»
«Я навел справки», — сказал инспектор. «Вчера вечерней почтой Уильям получил письмо. Конверт он уничтожил».
«Отлично!» Холмс похлопал инспектора по плечу. «Вы уже повидали почтальона. Работать с вами одно удовольствие. Однако вот и сторожка. И если вы последуете за нами, полковник, Я покажу вам место преступления».
Мы прошли мимо хорошенького домика, где жил убитый кучер, и вступили в дубовую аллею, которая привела нас к прекрасному старому зданию времен королевы Анны с датой битвы при Мальпаке, высеченной над дверями. Следуя за Холмсом и инспектором, мы обогнули дом и подошли к боковому входу, отделенному цветником от живой изгороди, окаймлявшей дорогу. У двери на кухню дежурил полицейский.
«Распахните дверь, сержант. Вон на той лестнице стоял молодой Кеннингем, и оттуда он видел двух мужчин, дерущихся как раз здесь, где мы стоим. Старый Кеннингем смотрел из того окна, второго налево. Он говорит, что убийца побежал вон туда, за тот куст. То же самое видел и сын. Оба показывают одно направление. Затем мистер Алик выбежал из дома и склонился над раненым. Земля очень твердая, как видите, и не осталось никаких следов, которые могли бы помочь нам».
Пока он говорил, из-за угла дома показались двое мужчин. Они шли к нам по садовой дорожке. Один был джентльмен почтенной наружности, с волевым лицом, изрезанным глубокими морщинами и удрученным взглядом. Другой — щеголеватый молодой человек, чья нарядная одежда и веселый, беззаботный вид никак не вязались с делом, которое привело нас сюда.
«Ну как, все на том же месте?» — спросил он Холмса. «Я думал, вы, столичные специалисты, шутя решаете любую головоломку. Вы не так уж проворны, как я погляжу».
«О, дайте нам немного времени», — улыбнулся Холмс.
«Оно вам понадобится», — ответил молодой Алек Каннингем. «У вас пока еще нет в руках ни одной нити».
«Одна есть», — вмешался инспектор. «Мы думаем, что если бы нам только удалось найти...»
«Боже! Мистер Холмс, что с вами?»
Мой бедный друг ужасно изменился в лице. Глаза закатились, лицо свело судорогой, и, глухо застонав, он упал ничком на землю. Потрясенные внезапностью и силой припадка, мы перенесли несчастного в кухню, и там, полулежа на небольшом стуле, он несколько минут тяжело дышал. Наконец он поднялся, сконфуженно извиняясь за свою слабость.
«Уатсон вам объяснит, что я только что поправился после тяжкой болезни, но я до сих пор подвержен этим внезапным нервным приступам». «Хотите, я отправлю вас домой в своей двуколке?» — спросил старый Кеннингем. «Ну, раз уж я здесь, я хотел бы уточнить один не совсем ясный мне пункт. Нам будет очень легко это сделать».
«Какой именно?»
«Мне кажется вполне вероятным, что бедняга Уильям пришел после того, как взломщик побывал в доме. Вы, видимо, считаете само собой разумеющимся, что грабитель не входил в помещение, хотя дверь и была взломана».
«По-моему, это вполне очевидно», — сказал мистер Кеннингем внушительно.
«Мой сын Алек тогда еще не лег спать, и он, конечно, услышал бы, что кто-то ходит по дому». «Где он сидел?»
«Я сидел в моей туалетной и курил».
«Какое это окно?»
«Последнее налево, рядом с окном отца».
«И у вас, и у него, конечно, горели лампы?»
«Разумеется».
«Как странно», — улыбнулся Холмс. «Неудивительно ли, что взломщик, при этом взломщик, который недавно совершил одну кражу, умышленно вторгается в дом в такое время, когда он видит по освещенным окнам, что двое членов семьи еще бодрствуют?»
«Должно быть, это был дерзкий вор.
Не будь это дело таким необычным, мы, конечно, не обратились бы к вам за разгадкой», — сказал мистер Алек. «Но ваше предположение, что вор успел ограбить дом, по-моему, величайшая нелепость. Мы наверняка заметили бы беспорядок в доме и хватились бы похищенных вещей».
«Это зависит от того, какие были украдены вещи. Не забывайте,
что наш взломщик — большой причудник, и у него своя собственная линия в работе. Чего стоит, например, тот любопытнейший набор, который он унес из дома Эктонов? Позвольте, что там было? Клубок бечевки, пресс-папье и бог знает еще какая чепуха.
«Мы в ваших руках, мистер Холмс», — сказал старый Кеннингем.
«Все, что предложите вы или инспектор, будет выполнено беспрекословно. Прежде всего, я хотел бы, чтобы вы назначили награду за обнаружение преступника от своего имени, потому что пока в полиции договорятся о сумме, пройдет время, а в таких делах чем скорее, тем лучше. Я набросал текст, подпишите, если вы не возражаете. 50 фунтов, по-моему, будет вполне достаточно».
«Я бы с радостью дал 500», — сказал мировой судья, беря из рук Холмса бумагу и карандаш.
«Только здесь не совсем правильно написано», — добавил он, пробегая глазами документ. «Я немного оторопился, когда писал.
Смотрите, вот тут, в начале. Поскольку во вторник без четверти час ночи была совершена попытка и так далее. В действительности это случилось без четверти 12».
Меня огорчила эта ошибка, потому что я знал, как болезненно должен переживать Холмс любой подобный промах. Точность во всем, что касается фактов, была его коньком, но недавняя болезнь подорвала его силы, и один этот маленький случай убедительно показал мне, что мой друг еще далеко не в форме. В первую минуту Холмс заметно смутился, инспектор же поднял брови, а Алек Кеннингем расхохотался. Старый джентльмен, однако, исправил ошибку и вручил бумагу Холмсу.
«Отдайте это в газету как можно скорее! Прекрасная мысль я нахожу!»
Холмс бережно вложил листок в свою записную книжку.
«А теперь было бы неплохо пройтись всем вместе по дому и посмотреть, не унес ли чего с собой этот оригинальный грабитель».
Перед тем, как войти в дом, Холмс осмотрел взломанную дверь. Очевидно, ее открыли с помощью прочного ножа или стамески, силой отведя назад язычок замка. В том месте, куда просовывали острие, на дереве остались следы.
«А вы не запираетесь изнутри на засов?»
«Мы никогда не видели в этом необходимости».
«Вы держите собаку?»
«Да, но она сидит на цепи с другой стороны дома».
«Когда слуги ложатся спать?»
«Часов в 10».
«Как я понимаю, Уильям тоже в это время обычно был в постели?»
«Да».
«Странно, что именно в эту ночь ему вздумалось не спать. Теперь, мистер Кеннингем, я буду вам очень признателен, если вы и согласитесь провести нас по дому».
Из выложенной каменными плитами передней, от которой в обе стороны отходили коридоры, прямо на второй этаж вела деревянная лестница. Она выходила на площадку напротив другой, парадной лестницы, ведущей наверх из холла. От этой площадки тянулся коридор с дверями в гостиную и в спальне, в том числе в спальне мистера Кеннингема и его сына. Холмс шел медленно, внимательно изучая планировку дома. Весь его вид говорил о том, что он идет по горячему следу, хотя я не мог представить себе даже отдаленно, чей это след.
«Любезный мистер Холмс», — сказал старший Каннинген с ноткой нетерпения в голосе, — «уверяю вас, это совершенно лишнее. Вон моя комната, первая от лестницы, а за ней комната сына. Судите сами, возможно ли, чтобы вор поднялся наверх, не потревожив нас?
Вам бы походить вокруг дома, да поискать там свежих следов», — сказал сын с недоброй улыбкой.
«И все же разрешите мне еще немного злоупотребить вашим терпением.
Я хотел бы, например, посмотреть, как далеко обозревается из окон спален пространство перед домом. Это, насколько я понимаю, комната вашего сына, он толкнул дверь. А там, вероятно, туалетная, в которой он сидел и курил, когда поднялась тревога. Куда выходит ее окно?
Холмс прошел через спальню, раскрыл дверь в туалетную и обвел комнату взглядом.
«Надеюсь, теперь вы удовлетворены?» — спросил мистер Каннингем раздраженно. «Благодарю вас. Кажется, я видел все, что хотел. Ну, если это действительно необходимо, мы можем пройти и в мою комнату, если это вас не слишком затруднит».
Мировой судья пожал плечами и повел нас в свою спальню, ничем не примечательную комнату с простой мебелью. Когда мы направились к окну, Холмс отстал, и мы с ним оказались позади всех. В ногах кровати стоял квадратный столик с блюдом апельсинов и графином с водой. Проходя мимо, Холмс, к моему несказанному удивлению, вдруг наклонился и прямо перед моим носом нарочно опрокинул все это на пол. Стекло разбилось вдребезги, а фрукты раскатились по всем углам.
«Ну и натворили вы дел, Ватсон», — сказал он, немало не смутившись. «Во что вы превратили ковер?»
Я в растерянности наклонился и стал собирать фрукты, догадываясь, что по какой-то причине мой друг пожелал, чтобы я взял вину на себя. Остальные присоединились ко мне, и столик снова поставили на ножки.
«Вот тена!» — вскричал инспектор. «Куда ж он делся?»
Холмс исчез.
«Подождите-ка здесь одну минутку», — сказал Алек Каннингем. «По-моему, ваш приятель свихнулся. Пойдемте со мной, отец, посмотрим, куда он в самом деле делся».
Они ринулись вон из комнаты, а мы остались втроем с полковником и инспектором в недоумении, глядя друг на друга.
«Честное слово, я склонен согласиться с мистером Аликом», — сказал сыщик. «Возможно, это следствие болезни, но мне кажется...»
Внезапные громкие вопли
«На помощь! На помощь! Убивают!»
не дали ему договорить. Я с содроганием узнал голос своего друга. Не помня себя, я кинулся из комнаты на площадку. Вопли перешли в хриплые, сдавленные стоны, которые неслись из той комнаты, куда мы заходили сначала. Я ворвался в нее, оттуда в туалетную. Два Каннингема склонились над распростертым телом Шерлока Холмса. Молодой обеими руками душил его за горло, а старый выкручивал ему кисть. В следующее мгновение мы втроем оторвали от него обоих. И Холмс, шатаясь, встал, очень бледный и, видимо, крайне обессиленный.
«Арестуйте этих людей, инспектор», — сказал он, задыхаясь.
«На каком основании?»
«По обвинению в убийстве их кучера, Уильяма Кервана».
Инспектор уставился на Холмса широко раскрытыми глазами.
«О, помилуйте, мистер Холмс», — промолвил он наконец. «Я уверен, что вы, конечно, не думаете в самом деле».
«Довольно. Посмотрите на их лица», — приказал Холмс сердито.
«Ручаюсь, что никогда мне не приходилось видеть на человеческих физиономиях такого явного признания вины. Старший был ошеломлен и раздавлен. Его суровые резкие черты выражали угрюмую безнадежность. А сын сбросил с себя развязность и нарочитую беспечность. Злобное бешенство опасного зверя вспыхнуло в его черных глазах и исказило красивые черты. Инспектор ничего не сказал, но подошел к двери и дал свисток. Немедленно явились два полицейских.
«У меня нет выбора, мистер Каннингем», — сказал он. «Надеюсь, все это окажется нелепой ошибкой, но вы же сами видите, что...»
«А, вот вы как! Бросьте сейчас же!»
Он ударил по руке молодого Каннингема, и револьвер со взведенным курком упал на пол. Холмс проворно наступил на револьвер ногой.
«Он вам пригодится в суде. Но вот что действительно нам необходимо».
Он показал маленький скомканный листок бумаги.
«Записка!» — вскричал инспектор.
«Вы угадали.
Где она была?»
«Там, где она должна была быть, по моим соображениям. Я все объясню вам позже. Думаю, полковник, что вы с Ватсоном можете вернуться. Я же приду самое большее через час. Нам с инспектором надо поговорить с арестованными, но я непременно буду ко второму завтраку».
Шерлок Холмс сдержал свое слово. Около часу дня он присоединился к нам в курительной полковника. Его сопровождал невысокий пожилой джентльмен. Холмс представил его мне. Это был мистер Эктон, дом которого первым подвергся нападению.
«Я хотел, чтобы мистер Эктон присутствовал, когда я буду рассказывать вам о своем расследовании этого пустяшного дела. Понятно, что ему будут очень любопытны подробности. Боюсь, полковник, что вы жалеете о той минуте, когда приняли под свой кров такого буревестника, как я».
«Напротив», — ответил полковник горячо, — «я считаю великой честью познакомиться с вашим методом. Признаюсь, что он далеко превзошел мои представления, и что я просто не в состоянии постичь, как вам удалось разрешить эту загадку. Я до сих пор ничего не понимаю.
Боюсь, что мое объяснение вас разочарует, но я никогда ничего не скрываю ни от моего друга Ватсона, ни от любого другого человека, всерьез интересующегося моим методом. Но прежде всего, полковник, я позволю себе выпить глоток вашего бренди. Эта схватка в туалетной у Каннингемов меня порядком обессилила.
Надеюсь, больше у вас не было этих нервных приступов».
Шерлок Холмс рассмеялся от всей души.
«Об этом в свою очередь. Я расскажу вам все по порядку, задерживаясь на разных пунктах, которые вели меня к решению. Пожалуйста, остановите меня, если какой-нибудь вывод покажется вам не совсем ясным. В искусстве раскрытия преступлений первостепенное значение имеет способность выделить из огромного количества фактов существенные и отбросить случайные. Иначе ваша энергия и внимание непременно распылятся вместо того, чтобы сосредоточиться на главном. Ну а в этом деле у меня с самого начала не было ни малейшего сомнения в том, что ключ следует искать в клочке бумаги, найденном в руке убитого. Прежде чем заняться им, я хотел бы обратить ваше внимание на тот факт, что если рассказ Алика Каннингема верен, и если убийца, застрелив Уильяма Кервана, бросился бежать мгновенно, то он, очевидно, не мог вырвать листок из руки мертвеца. Но если это сделал не он, тогда это сделал никто иной, как Алик Каннингем, так как к тому времени, когда отец спустился вниз, на место происшествия уже сбежались слуги. Соображение очень простое, но инспектору оно не пришло в голову. Он и в мыслях не допускал, что эти почтенные сквайры имеют какое-то отношение к убийству. Ну а в моих правилах не иметь предвзятых мнений, а послушно идти за фактами. И поэтому еще на самой первой стадии расследования мистер Алик Каннингем оказался у меня на подозрении. Итак, я очень внимательно исследовал тот оторванный уголок листка, который предъявил нам инспектор. Мне сразу стало ясно, что он представляет собой часть интереснейшего документа. Вот он, перед вами. Вы не замечаете в нем ничего подозрительного?
«Почерк какой-то неровный», — сказал полковник.
«Дорогой сэр! Не может быть ни малейшего сомнения в том, что записка написана двумя лицами по очереди. Обратите внимание на букву «Т», написанную твердым почерком и с черточкой над буквой в словах «Захотите» и «Прийти». И сравните ее с той же буквой в слове «Четверть», написанном более слабым почерком. Достаточно весьма поверхностного анализа, чтобы убедиться, что слова «узнаете», «может быть» написаны более твердой рукой, а «что» — более слабой.
«Клянусь Юпитером! Это ж ясно как день!» — крикнул полковник.
«Очевидно, задумано было скверное дело, и один из соучастников, не доверяя другому, решил, чтобы все делалось сообща. Руководителем был, конечно, тот, кто написал слова «захотите» и «узнаете».
Из чего вы заключаете это?
Это можно вывести из одного сравнения почерков. Но у нас есть и другие, более важные основания. Если вы станете внимательно рассматривать этот клочок, то придете к заключению, что человек с более твердым почерком первым писал слова, оставляя пустые места, которые должен был заполнять второй. Оставленные промежутки между словами были иногда слишком малы, и второму приходилось писать очень сжато, чтобы его слова уместились. Человек, написавший свои слова первым, без сомнения и задумал все это дело.
«Превосходно!» — воскликнул мистер Эктон.
«Но довольно поверхностно. Теперь, однако, мы подходим к весьма существенному пункту. Может быть, вам неизвестно, что определение возраста человека по его почерку доведено экспертами до значительной точности. В нормальных случаях можно почти наверняка определить возраст данного человека. Я говорю «в нормальных», потому что болезнь или физическая слабость придают почерку характер старости, хотя бы больной и был человеком молодым. В данном случае, глядя на смелую, твердую руку одного и несколько неуверенный, хотя еще четкий почерк другого, мы можем сказать, что первый — молодой человек, а второй — пожилой, хотя еще и не дряхлый.
«Превосходно!» — повторил мистер Эктон.
«Но далее есть еще один пункт, более тонкий и интересный. В обоих почерках есть что-то общее, свойственное, очевидно, лицам, состоящим в кровном родстве. Вам это может быть более заметно в отдельных буквах. Мне же это ясно по многим мелким чертам. Я не сомневаюсь, что в этой записке выразилась манера писать всей семьи. Конечно, я сообщаю вам только главные результаты моих исследований. Остальное будет интересно лишь экспертам. Как бы то ни было, все способствовало подтверждению моего впечатления, что эта записка написана Кеннингами, отцом и сыном. Дойдя до этого заключения, я, конечно, постарался вникнуть в подробности преступления и посмотреть, куда они меня поведут. Я пошел с инспектором к дому и осмотрел все, что можно было видеть там. Как я убедился, рана была нанесена убитому из револьвера с расстояния 4 ярда с небольшим. Платье не почернело от пороха. Очевидно, что Алек Кеннингем солгал, что выстрел последовал во время борьбы кучера с вором. Затем и отец, и сын сходились в указании места, где убийца выскочил на дорогу. Но тут как раз оказывается низина с сырым дном. Так как в низине не оказалось никаких следов, я пришел к заключению, что Кеннингемы не только опять солгали, но что в деле вовсе и не было никакого постороннего лица. Оставалось отыскать мотивы этого странного преступления. Для этого я прежде всего попытался найти причину странной кражи в доме мистера Эктона. Из нескольких слов полковника я понял, что между вами, мистер Эктон, и Кеннингами шел какой-то процесс. Понятно, что мне тотчас же пришло в голову, что они вломились в вашу библиотеку с намерением добыть некоторые документы, которые могли бы повлиять на ход дела.
«Совершенно верно», — сказал Эктон. «Не может быть ни малейшего сомнения в их намерениях.
У меня неопровержимые права на половину их имения. И если бы им удалось найти одну бумагу, к счастью, она хранится в несгораемом шкафу моего поверенного, они, наверное, выиграли бы процесс».
«Ну вот видите», — улыбнулся Холмс. «Это была смелая, отчаянная попытка, в которой я вижу влияние молодого Алика. Не найдя ничего, они попытались отвратить подозрение, придав нападению вид обычного грабежа, для чего унесли первые попавшиеся вещи. Это было достаточно ясно, но все же многое оставалось темным для меня. Главное было добыть недостающую часть записки. Я был уверен, что Алик вырвал ее из руки убитого и сильно подозревал, что он спрятал ее в рукав халата. Куда иначе он мог девать ее? Единственный вопрос состоял в том, там ли она до сих пор. Стоило употребить все усилия, чтобы разъяснить это, и для того мы все отправились в дом. Отец с сыном подошли к нам, как, вероятно, вы помните, когда мы стояли у кухонной двери. Само собой, разумеется, очень важно было не напоминать им о существовании записки, иначе они сейчас же уничтожили бы ее. Инспектор только собирался сообщить им, какую важность мы придаем этому документу, как со мной сделался припадок, и разговор принял другое направление.
«Господи, боже мой!» — рассмеялся полковник. «Неужели вы хотите сказать, что мы потратили наше сочувствие на притворную болезнь?»
«С профессиональной точки зрения это было проделано изумительно», — сообщил я с удивлением, глядя на человека, постоянно поражавшего меня новыми проявлениями своей изобретательности.
«Это искусство часто бывает очень полезно». Оправившись, я прибегнул к уловке, возможно, довольно остроумной, и заставил старика Кеннингема написать слова «три четверти двенадцатого», чтобы иметь возможность сличить их со словами на записке.
«Какой же я был осел!» — воскликнул я.
«Я видел, как вас огорчила моя слабость», — смеясь сказал Холмс. «Мне было жаль, что приходится огорчать вас. Мы все пошли наверх, обнаружив во время осмотра уборной халат, висящим за дверью. Я прокинул столик, отвлекая их внимание, и шмыгнул обратно в уборную, чтобы осмотреть карманы. Но я только-только нашел, как и ожидал, записку в одном из карманов, как на меня набросились оба Кеннингема, и, наверное, убили бы меня, если бы вы не подоспели мне на помощь. Я и теперь чувствую на своем горле пальцы молодого Кеннингема, а на запястье цепкую руку старика, который старался вырвать бумагу. Они, как видите, догадались, что я все понял, и внезапный переход от полной безопасности к полному отчаянию заставил их совершенно потерять голову. У меня со стариком Кеннингемом был короткий разговор о мотиве преступления. С ним можно было разговаривать, но его сын — сущий демон, готовый застрелиться или застрелить кого угодно, если бы у него в руках очутился револьвер. Когда старик Кеннингем увидел, что улики против него такие веские, он потерял мужество и сознался во всем. Оказывается, Уильям тайком проследил за своими хозяевами в ночь нападения на дом мистера Эктона и, получив таким образом власть над ними, пытался шантажировать их. Но мистер Алик слишком опасный человек для того, чтобы с ним можно было вести подобного рода игру. С его стороны было положительно гениальной выдумкой воспользоваться недавними грабежами в здешней местности для того, чтобы отделаться от человека, которого он боялся. Уильяма заманили в ловушку и застрелили. Будь записка у них в руках, и обрати они побольше внимания на некоторые подробности,
весьма возможно, что подозрение никогда бы не пало на них».
«А записка?» — спросил я. Холмс положил перед нами листок.
«Если вы придете без четверти 12 к восточному входу, то вы узнаете то, что может вас очень удивить и сослужит большую службу как вам, так и Анне Моррисон. Только об этом никто не должен знать».
«Я ожидал найти что-то в этом роде. Конечно, мы так и не знаем, какие отношения существовали между Аликом Кеннингемом, Уильямом Керваном и Анне Моррисон. Результат, однако, показывает, что западня была устроена очень искусно. Уатсон, я полагаю, наш отдых в деревне увенчался полным успехом. Я завтра же вернусь на Бейкер-стрит с обновленными силами».